8. Вторник, 8 декабря, первая половина дня. Оставив Беньямина в школе и идя по больничному коридору, Эрик думал, как глупо было комментировать татуировку Аиды. Ну чего он добился? Только того, что теперь она будет считать его самодовольным занудой. Двое полицейских в форме пропустили его в отделение. У дверей палаты, в которой лежал Юсеф Эк, уже ждал Йона Линна. Увидев Эрика, он улыбнулся и помахал ему, словно ребенок, изображающий «пока-пока». Эрик остановился рядом с ним и взглянул на пациента через окошко в двери. Над мальчиком висел пакет с почти черной кровью. Состояние было стабильным, но новые кровоизлияния в печень могли случиться когда угодно. Мальчик лежал на спине, губы крепко сжаты, живот поднимался и опускался неравномерно, пальцы вздрагивали. В сгиб локтя вставили новый катетер. Медсестра готовила морфин для инфузии. «Я был прав, когда говорил, что преступник начал со спортклуба», — сказал Йона. «Сначала он убил отца, Андерса Эка. Потом поехал домой и убил Лису, младшую дочь. Думал, что убил сына, а потом убил мать, Катью».
«Патологоанатом подтвердил?»
«Да».
«Понятно.
Так что, если преступник задался целью истребить всю семью», — продолжил Йона, «остается только старшая дочь, Эвелин».
«Если он не узнал как-нибудь, что мальчик остался в живых».
«Верно, но мальчика мы можем защитить».
«Можем».
«Надо найти убийцу, пока не поздно», — сказал комиссар. «Мне необходимо услышать, что знает мальчик».
«Но я обязан соблюдать интересы пациента».
«Может быть, найти сестру как раз в его интересах?»
«Я тоже об этом думал. Взгляну на него еще раз», — сказал Эрик. «Но я почти уверен, что допрашивать его рановато».
«Ладно». Торопливо вошла Даниэла в широком красном пальто, сказала, что ей нужно бежать, и оставила начатую историю болезни.
«Я думаю», — объяснил Эрик Йоне, — «что пациент довольно быстро, уже через несколько часов придет в себя, и с ним можно будет поговорить. Но после этого, вы должны понимать, у нас впереди долгий лечебный процесс. Из-за допроса состояние мальчика может ухудшиться настолько, что...»
«Эрик, никому не интересно, что мы думаем», — прервала его Даниэлла. «Прокурор принял решение, что для допроса имеются веские причины».
Эрик повернулся и вопросительно посмотрел на комиссара.
«Так вам не нужно наше согласие?»
«Нет».
«Тогда чего вы ждете?»
«Я думаю, что Юсеф настрадался более чем достаточно», — ответил Йона. «Не хочу, чтобы ему что-то навредило. Но я должен разыскать его сестру раньше, чем ее найдет убийца. А мальчик наверняка видел лицо преступника. Если вы не поможете мне поговорить с мальчиком, я проведу допрос, как обычно. Но, разумеется, я предпочел бы сделать как лучше».
«Как это как лучше?» — спросил Эрик.
«С помощью гипноза». Эрик посмотрел на Йону и медленно сказал.
«У меня даже нет разрешения на проведение сеанса».
«Я говорила с Анникой», — вмешалась Даниэла.
«И что она?»
— Эрик не смог удержаться от улыбки.
«Вряд ли это такой уж распространенный ход — подвергать гипнозу пациента в нестабильном состоянии, к тому же несовершеннолетнего. Но так как за пациента отвечаю я, Анника предоставила принимать решение мне».
«Как бы мне хотелось этого избежать», — сказал Эрик.
«Почему?» — спросил Йона.
«Не хочу говорить об этом, но я обещал никогда больше не гипнотизировать и считаю, что это было правильное решение».
«А в нашем случае?» — не унимался Йона.
«Не знаю».
«Сделай исключение», — сказала Даниэла.
«Значит, все-таки гипноз?» — вздохнул Эрик.
«Сделай попытку, как только установишь, что пациент хоть немного поддается гипнозу», — попросила Даниэла.
«Хорошо бы, чтобы ты была рядом», — сказал Эрик.
«Я даю добро на гипноз», — объяснила она, — «при условии, что ты возьмешь на себя ответственность за пациента».
«Значит, я действую в одиночку».
Даниэла устало посмотрела на него.
«Я работала всю ночь, обещала проводить Тиндру в школу. Я ломала голову над этой проблемой вчера вечером. Мне надо поехать домой и поспать».
Эрик смотрел, как она уходит по коридору. Красное пальто развивалось у нее за спиной. Иона через окошко взглянул на пациента. Эрик пошел в туалет, запер дверь, умылся, оторвал несколько сероватых бумажных салфеток, промокнул лоб и щеки. Достал телефон и позвонил Симоне, но никто не ответил. Эрик попробовал набрать домашний номер, послушал гудки и приветствие автоответчика. Когда раздался писк и началась запись, Эрик не мог сообразить, что сказать.
«Сиксон, выслушай меня, я не знаю, о чем ты подумала, но ничего не было. Может, для тебя это ничего не значит, но, честное слово, я найду способ доказать тебе, что я...»
Эрик замолчал. Он не знал, значит ли еще что-то его слова. Он солгал жене 10 лет назад и до сих пор не сумел показать ей, как любит ее. Все было не то и не так. Она по-прежнему не доверяла ему. Эрик нажал отбой, вышел из туалета и дошел до двери со стеклянным окошком, в которое заглядывал комиссар.
«Что такое гипноз?» — помолчав, спросил Йона. «Речь идет только об изменениях в сознании, связанных с внушением и медитацией».
«Так», — помедлив, ответил комиссар.
«Употребляя слово «гипноз», вы на самом деле говорите о гетерогипнозе, когда один человек гипнотизирует другого с какой-либо целью».
«Например?»
«Например, вызвать отрицательные галлюцинации».
«Какие?»
«Самое обычное — не дать сознанию сконцентрироваться на боли».
«Но боль-то остается?»
«Это зависит от того, что называть болью», — объяснил Эрик. «Конечно, пациент отвечает на болевое раздражение физиологическими реакциями, но боли не ощущает. С клиническим гипнозом можно даже проводить хирургические операции».
Йона что-то записал у себя в блокноте.
«С нейрофизиологической точки зрения», — продолжал Эрик, «под гипнозом мозг работает особым образом. Активизируются те участки мозга, которые мы обычно не используем. Загипнотизированный человек глубоко расслаблен, выглядит почти спящим, но если снять энцефалограмму, то она будет как у человека бодрствующего и внимательного».
«Мальчик иногда открывает глаза», — сказал Йона и снова заглянул в окошко.
«Я видел».
«И что может быть потом?»
«С пациентом?»
«Ну да, когда вы его загипнотизируете».
«При динамическом гипнозе, связанном с терапией, пациент почти всегда разлагает себя на наблюдающее «я» и одно или несколько чувствующих и действующих «я».
«Он смотрит спектакль со своим участием?»
«Да».
«И что вы собираетесь ему сказать?»
«В первую очередь я должен внушить ему ощущение безопасности. Мальчик прошел через страшные вещи. Поэтому я начну с того, что объясню свою цель, а потом перейду к расслаблению. Спокойным голосом скажу, что веки тяжелеют, что ему хочется закрыть глаза, что он глубоко дышит носом, пройдусь по мышцам всего тела сверху вниз и вернусь обратно».
Эрик подождал, пока Йона запишет.
«После этого я перейду к тому, что называется индукцией. Я дам несколько скрытых команд и сделаю так, что пациент представит себе места и простые действия. Я буду уводить его мысли все дальше и дальше, пока потребность контролировать ситуацию не исчезнет почти полностью. Это примерно как читать книгу, когда чтение захватывает так, что уже не сознаешь, что просто сидишь и читаешь».
«Понимаю».
«Если в этот момент поднять руку пациента и отпустить ее, то она не упадет, как при каталепсии. Значит, индукция завершилась. После индукции я начну обратный отсчет и продолжу углублять гипноз. Чтобы размыть мысли пациента, я обычно считаю. Другие предлагают пациентам представлять себе оттенки серого. На практике происходит следующее. Страх или тяжелые мысли определенным образом блокируются и выводятся из игры».